Глава четвертая. Мейсон стоял, насупившись, словно решая, стоит ли бросать вызов Гарру Аттену. На самом деле он почувствовал лишь облегчение, когда гидрианец предотвратил поединок. Меньше всего ему хотелось бы сейчас разбираться с врагами Бронда Холла, отвлекаясь от собственного задания. Но он обязан был вести себя как настоящий пират. Он убрал руку с пистолета и угрюмо проворчал. «Хорошо, я не буду чудить. Но я все еще не знаю, по чьей милости гнил в сириусианской тюрьме». «Вбей, наконец, себе в башку, Бронд, что времена изменились!» — с нажимом сказал Гарр Аттен. «Если ты снова отправишься в пиратский рейд, я сам сообщу об этом звездным королям». «И что нам теперь делать? Становиться фермерами?» — буркнул Мейсон. «Можно неплохо нажиться на торговле с гуманоидами внешних миров», — предложил Гарр. «Займись этим, а не грабежами».
«Похоже, я слишком зажился на этом свете», — прогнусавил старый Хокси. «Если капитанам больше нельзя никого ограбить».
Множество голосов поддержали его недовольным гудением. В песочных глазах Гарра Атона вспыхнула искорка гнева.
«Дурачье! У нас появился шанс стать настоящим звездным королевством, а не приютом для беглецов. Такой шанс, какого не было ни у кого и никогда. А вы хотите отказаться от него ради грабежа? Нет, я запрещаю вам!»
«Ты все еще не рассказал нам, как собираешься этого добиться», — проворчал кто-то.
«Я все расскажу, когда уже не будет опасности, что кто-то из вас проболтается», — жестко ответил Гарр. «А пока ждите».
Мейсон видел, что упрямые капитаны недовольны ответом, но никто не решился бросить вызов грозному гидрианцу. Пришлось поверить Гарру на слово. Но что задумал Гарр Аттен? Почему он уверен, что звездные короли признают основанное им королевство? Мысли Мейсона неслись с лихорадочной быстротой. Возможно, только возможно, эта ниточка приведет его к цели. Капитаны начали расходиться. Мейсон через всю комнату направился к Гарру Аттену, не обращая внимания на угрюмый взгляд Файемана.
«У меня есть кое-какие новости, и думаю, тебе будет полезно это знать». «Что такое?» — нахмурился гидрианец. «Если ты хочешь, чтобы нас услышал весь Курун, я могу рассказать прямо сейчас. Начинать?»
Гарр Аттен побагровел.
«Бронд, с первого своего появления здесь ты напрашиваешься, чтобы я свернул тебе шею. Продолжай в том же духе, и я окажу тебе эту услугу». «Хорошо, пойдем туда, где ты сможешь рассказать свои новости без свидетелей».
Он вышел из зала. Мейсон последовал за ним, заметив мимоходом, что Файерман продолжает наблюдать за ним с удивительно знакомым выражением лица. Он попытался вспомнить, где раньше видел что-то похожее, и, наконец, из глубин памяти всплыла картина. Гигантский серый кот устремил голодный взгляд на щиплющего траву кролика. На мгновение Мейсон разозлился. Рано или поздно этот кот решится на прыжок, и придется разбираться с ним, отложив в сторону по-настоящему важные дела. Он мысленно пожелал Файерману провалиться в угольный мешок. Он не заметил возле входа Фейерли и его подружку, и лишь потом разглядел, как они идут по улице, взявшись за руки. Луа смотрела на Фейерли так, будто ловила каждое его слово. Ее бедра с дразнящим изяществом двигались под шелковым платьем, длинные волосы развивались за спиной. Мейсон на мгновение позавидовал Фейерли, но тут же выбросил парочку из головы. Гарр Аттен вел его по запруженной пешеходами улице. По воспоминаниям Бронда Холла, эта дорога была хорошо известна Мейсону. Яркие огни освещали человеческие, квазичеловеческие и вовсе нечеловеческие лица, проплывающие мимо, словно разноцветные маски актеров экзотического театра. Сквозь закрытые ставни домов пробивался тусклый свет. Шеренги диковинных деревьев-полипов вздрагивали каждый раз, когда кто-то проходил мимо, и покачивали гирляндами сладко пахнущих цветов. Они вышли к большому дому из черного камня на окраине города в зарослях полипов. Казалось, деревья жадно тянут к нему свои толстые пальцы. Писк миллионов мелких ночных насекомых доносился с каждой ветки или травинки. Над землей поднимался туман, стремясь накрыть дом серебристой завесой. Но он стоял на прежнем месте, такой же непоколебимый, как и построивший его человек. Слуги, встретившие их у входа, тоже были хорошо знакомы Бронду Холлу, однако Мейсон при виде их едва сдержал дрожь отвращения. У человекоподобных аборигенов Куруна подобие явно преобладало над человеческим. Это были маленькие, шустрые существа с выступающими вперед зубами и отталкивающей гладкой кожей. Гар-Атен отослал их и провел Мейсона в большую полупустую комнату с аскетической обстановкой, резко отличавшейся от той роскоши, которой грешили прочие капитаны.
«Итак, Бронд», — произнес гидрианец, — «вот мы и одни. Выкладывай, что там у тебя?»
Пронзительные голоса насекомых проникали в комнату через приоткрытое окно вместе с потоком теплого воздуха. Мейсон вытер вспотевший лоб рукавом.
«Думаю, тебе будет интересно знать, что в туманности Гантели скрывается целая эскадра чьих-то крейсеров. Я едва не наткнулся на них, пролетая сквозь облако».
Его слова ошеломили Гарра Атена. На мгновение гидрианец утратил обычный жесткий контроль над собой и воскликнул в отчаянии.
«Боже мой! Если Орион...»
Он внезапно замолчал, не договорив.
«Почему крейсеры Ориона прячутся в туманности, ничего не видя вокруг из-за пыли?» — с невинным выражением лица спросил Мейсон. «Чего они там дожидаются? Сигнала к атаке?» «Может быть», — односложно ответил Гар-Атен и принялся в задумчивости расхаживать из угла в угол. «Может быть...»
Мейсон задыхался от горячего влажного воздуха. От нервного возбуждения пробивала дрожь. Монотонное пение насекомых резало слух. Слишком много зависело сейчас от любой мелочи. Одно неверное слово, один неосторожный взгляд или просто учащенное дыхание могли оставить его без ответа и без головы. Он постарался придать своему голосу, голосу Бронда Холла, вызывающую резкость.
«Гар, почему ты упомянул Орион? И почему остановился на полуслове? «Что ты знаешь такое, о чем не знают другие?»
Гар-Атен бросил на него тяжелый, озабоченный взгляд.
«Сейчас я ничего не могу тебе рассказать. Подожди пока...»
Мейсон шагнул к Гару-Аттену.
«Подождать?» — переспросил он. «Здорово ты придумал. Чужие крейсеры висят у нас над головой, а мы должны ждать, пока ты соизволишь рассказать, что они там делают. Сомневаюсь, что ребятам это понравится. Думаю, они захотят узнать, ради чего мы подставляем свои головы под удар».
Гидрианец резко изменился в лице, и по спине у Мейсона, несмотря на жару, пробежал холодок.
«Не пытайся шантажировать меня», — прорычал Гар-Атен. «Я этого не люблю. Да, я хотел бы, чтобы ты сохранил эти новости в тайне, но ты не заставишь меня рассказать тебе все в обмен на молчание».
Мейсон задумался, не надавить ли посильнее. Как далеко зашел бы на его месте Бронд Холл, думающий только о собственной шкуре.
«Будь прокляты, и жара, и сверчки, или как называют мелких маленьких тварей в этом вонючем мире!» «Я не смогу доверять тебе, пока не получу объяснения», — сказал Мейсон. «Эти крейсеры...»
Он замолчал на полуслове и прислушался. Прислушался к чему-то... к тишине. Ночные насекомые прекратили свои песни. За приоткрытым окном в зарослях было непривычно тихо, словно сами джунгли затаили дыхание.
«Крейсеры еще далеко», — спокойно продолжил Мейсон и подошел к письменному столу в углу комнаты. «Я могу нарисовать схему их расположения».
Замешательство в глазах Гарра Атена сменилось пониманием.
«Хорошо, нарисуй».
Он наклонился и с любопытством посмотрел через плечо Мейсона, как тот выводит на листе бумаги: «Под окном кто-то стоит». Гар-Атен протянул руку к лампе, и комната погрузилась в темноту.
«Беги», — услышал Мейсон шепот гидрианца.
Но он уже и так бежал. Выскочив на середину комнаты, он бросился на пол, и в тот же миг над письменным столом загорелась крошечная белая звездочка, ослепительно яркая, как вспышка сверхновой. Через секунду она исчезла, прихватив с собой стол и часть стены. И все это без единого звука. Энергетический заряд, смертоносный и бесшумный. Мейсон метнулся к стене и выхватил свой пистолет. Раздался легкий щелчок спускового механизма, и еще одна звездочка вспыхнула и исчезла за окном. Это Гар-Атен выстрелил в ответ. значит, с ним все в порядке. К счастью, убийца промахнулся. Да, действительно, к счастью. И для самого Мейсона тоже, потому что он стоял рядом с Гарром Аттоном, и целиться могли в любого из них. Вот только кто и зачем стрелял? Файман, чтобы избавиться от Бронда Холла? Кто-то из капитанов, чтобы помешать Гарру Аттону установить новые порядки? Или некто по имени Вран, чтобы устранить замаскированного терранского агента Хью Мейсона? Мейсон выскочил в коридор почти одновременно с Гарром Аттоном, так что они едва не сбили друг друга с ног. Позади них в комнате снова вспыхнул яркий свет, и дверь, через которую они только что выбежали, исчезла в бесшумном пламени.
«Выберемся из дома и обойдем его с другой стороны», — решил Мейсон.
Гарр Аттон озадаченно посмотрел на него, но промолчал. Они промчались по длинному коридору. Полдюжины слуг забились в угол и испуганно смотрели оттуда. Мейсон с Гарром Аттоном выскочили на террасу из черного камня, скользкую от росы, а затем повернули за угол дома. Крохотные ночные певцы молчали, съежившись на своих листьях и травинках, и ожидая, когда великаны перестанут сотрясать их мир. Воздух был наполнен смешанными ароматами жизни и смерти, как всегда пахнет в джунглях, на какой бы планете вы ни находились. И смерть действительно притаилась в тени под высокими деревьями-полипами, где зеленоватый лунный свет смешивался с туманом, как яд растворяется в чаше с вином. Гарр Аттон молча подал знак, и они с Мейсоном разделились. Каждый нашел себе укрытие и начал медленно красться сквозь темноту в промокшей от холодной росы одежде, порой останавливаясь и прислушиваясь, вздрагивая от каждого шороха соседних полипов, с быстротой оленя перебегая освещенные луной места, где каждый нерв напрягался и беззвучно кричал в ожидании внезапной вспышки и смертельного удара. Они охотились за кем-то, а кто-то охотился за ними. В лунном свете показалась черная гладкая стена с окном, возле которого в момент выстрела стоял убийца. Мейсон остановился в тени между двумя стволами полипов, не приближаясь к ним, и прислушался. Вытер ладони об одежду, чтобы избавиться от липкого пота, и переложил пистолет из одной руки в другую. Руки были холодными, как и все тело, несмотря на влажную жару. Стояла глубокая тишина, словно весь этот мир умер миллион лет назад. Внезапно донесся неясный шум, и ветви полипа в 20 ярдах от Мейсона зашевелились. Мгновенно сообразив, что кто-то подошел слишком близко к дереву, Мейсон пригнулся и упал в траву в 10 футах от того места, где только что стоял, и где теперь беззвучно расцвела ослепительная вспышка. Мейсон перекатился по траве и выстрелил в ту точку, где слышал шум. Заряд попал прямо в дерево, вспыхнув еще одной яркой звездой. Рядом с полипом стоял человек с пистолетом и целился в Мейсона. Вспышка задела его. В наступившей темноте послышался слабый звук, похожий на мычание, а затем дерево с громким треском рухнуло. Мейсон вскочил и рванулся туда. Свободной рукой он достал из кармана фонарь и включил. На траве лицом вверх лежал Чейн Фейерли. Глаза его были широко раскрыты, но ничего не видели. Одна рука все еще сжимала пистолет. Другой руки и части груди теперь не было вовсе, там, где его коснулась вспышка. Мейсон смотрел на окаменевшее голубоватое лицо мертвого валерианца и напряженно размышлял. Был ли Фейерли тем самым орионским агентом, Вранном? «Если так, — думал Мейсон, — значит, он понял, что подозрительно своевременный побег Бронда Холла из тюрьмы — всего лишь уловка, необходимая для того, чтобы доставить сюда замаскированного терранского агента. Но он взял с собой женщину, а это не похоже. Он резко переключился на другую мысль. «Женщина все еще жива. Нужно срочно найти ее». Он развернулся, услышав шаги за спиной. Луч фонаря осветил мощную фигуру Гарра Аттона, идущего между деревьев.
«Я думал, что он тебя прихлопнет», — признался Гарр. «Кто этот чертов?»
Мейсон осветил лицо убитого. Гарр помолчал немного, затем произнес.
«Чейн Фейерли. Но он появился здесь всего несколько недель назад». «Зачем ему понадобилось?»
Он оборвал сам себя и резко спросил.
«Ты нигде раньше не встречался с ним?»
«Нет», — совершенно искренне ответил Мейсон. Гарр Аттон кивнул.
«Он ничем не показал вчера, что знает тебя. «Стало быть, у него не было с тобой никаких личных счетов, и это меня, а не тебя он пытался убить. Но почему, если он лишь недавно здесь?» «Возможно, его подослал кто-то из капитанов», — мрачно заявил Гарр. «Кто-то хочет заполучить то, что у меня есть». «А что у тебя есть?» — напрямик спросил Мейсон. Гидрянец угрюмо посмотрел на него. «Ты спас мне жизнь, Бронт, и я в долгу перед тобой». «Хорошо, я расскажу».
Его мощная фигура в призрачно-зеленом лунном свете казалась еще больше, чем на самом деле, а голос дрожал от напряжения.
«У меня есть один человек. Он появился здесь, когда ты уже сидел. И он знает секрет оружия, равного которому никогда не было во всей галактике».
Ни один мускул не дрогнул на лице Мейсона, но мысленно он радостно воскликнул. «Рил Эмрис!»
«С этим оружием, — продолжил Гарр Аттен, — я превращу внешние миры в независимое королевство. Можешь поверить, я раздавлю этих звездных королей как яичную скорлупу, если они попытаются мне помешать».
При виде грубого лица гидрианца, охваченного жаждой власти и нетерпением, у Мейсона похолодело внутри. Землянин вспомнил, как умирающий Олифант предупреждал его об оружии, обладающем невероятной мощью. И в этот миг он понял, что вся галактика, все ее империи и королевства находятся на краю пропасти.
«Но у меня мало времени», — раздраженно закончил Гарр Аттен. «Слишком мало. Орионские крейсеры следят за мной, и мои же капитаны хотят меня убить. Я должен начать немедленно, сейчас или никогда».